знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Ребята, это про нас, про совершенных Божьих людей, которые готовы ко всякому доброму делу. И я, когда у нас был пастор Евгений Красников, мне очень понравилась его манера задавать вопросы. Я знаю, что некоторым из вас тоже понравилось. Я не знаю, как это сегодня у меня получится, но я постараюсь как-то оживить проповедь, чтобы она не была односторонней. Итак, кому адресовано это послание? Вот, начнем с простых вопросов. Из названия видно.
На.
Тимофею,
спасибо. Кость, конечно, на белочку похоже, да, но это Иисус. Правильно, Тимофею. И нам, конечно, тоже. И кто помнит, может быть, кто такой был Тимофей? Пожалуйста, Вова, не подсказывай. Я знаю, что ты знаешь правильные ответы. Кто такой был Тимофей? Он был молодой или старый? Ника. Тимофей был молодой или старый?
Молодой.
Ника Хон.
Молодой.
Молодой был Тимофей или старый?
Молодой.
Ника без понятия. Кто знает? Костя знает.
Ирус
молодой. Тимофей был молодой. Чем он занимался? Кто он был по профессии? Какой был у него род деятельности? Кто знает? Ангелина знает. Кто был Тимофей? Ладно. Тёма?
Депутат.
Депутат. Нет, Тёма-то депутат, понятно. А Тимофей? Вова, кто был Тимофей?
Не знаю.
Ну, ты знаешь.
Это был молодой пастор.
Он был молодой пастор. Да, может быть, вы заметили, когда читали Новый Завет, Павел его очень долгое время таскал с собой везде. Он его встретил, когда был во втором миссионерском путешествии, и Тимофей из такой семьи происходил, что мама и бабушка его были еврейки, а папа у него был грек. И, скорее всего, мама и бабушка были верующие, потому что там Павел ему пишет один раз, что вера, которая была в бабушке и в маме, она в тебе, а папа, скорее всего, был его неверующий. Но вы знаете, может быть, что в еврейском доме основная как бы функция, ну как бы, наверное, как и в русском доме тоже, основная функция воспитания лежит на женщине. То есть отцы, конечно, отцы ответственны за семью, и они, ну, если сын твой там что-то не знает, то с папой спросят, да, не с мамой. Но мама все-таки по своему роду деятельности, она больше времени проводит с детьми, она больше времени дома находится и все такое. И еврейские мамы, как правило, они тоже очень деятельное участие принимали в воспитании. Они много говорили детям из священного писания, они много там с ними читали, какие-то истории рассказывали и все такое. И видно по Тимофею, что его мама не пренебрегала этим занятием, она его наставляла нормально. И когда он с Павлом повстречался, он сразу принял то, что Павел говорил ему. А именно он принял, что Иисус Христос есть тот, кого Бог обещал давно. То есть Иисус Христос — это Сын Божий, который на этой земле был только для того, чтобы забрать грехи всего человечества. И Тимофей, хотя он был такой крутой, он посмотрел на Павла и понял, что если Павел все свои чины сложил к ногам Иисуса и теперь не гордится ни тем, что он фарисей, никто не... просто служит Иисусу, принимает спасение верой во Христа. Тимофей последовал его примеру. И Тимофей не просто принял, о, круто, я все спасен, верую в Иисуса Христа, могу делать, что хочу. Он стал подражать Павлу. Он стал ему помогать, прислуживать, и Павел его везде брал за собой. В итоге это привело Тимофея к тому, что он стал пастором церкви. Он был пастором церкви в Ефесе, это была очень большая церковь, очень крупная, и молодому человеку, я думаю, было вести ее нелегко. Потому что, по разным данным, говорят, что Тимофею, может быть, было чуть больше, чуть за 20, короче. И вы знаете, наверное, что еврейского мужчину слушают, когда ему 30. До 30 его не слушались. Поэтому Иисус начал свое служение в 30, потому что до 30, как бы бесполезно было. Но, слава Богу, со служителями Нового Завета произошло по-другому. И Тимофея все слушались, принимали, но было много-много испытаний на его пути. И вот одно из первых испытаний, которое ему встретилось, это то, что время было неблагоприятное для Слова Божьего. И если мы почитаем эту главу сначала, третью главу с первого стиха, Павел его предупреждает, говорит, 2 Тимофею, 3 глава, 1 стих. Павел пишет ему такие слова. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, от силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». И дальше он пишет. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями». И так далее, и так далее, и так далее. И когда он пишет об этом, ну, понятно, что краски сгущаются. Все не так радужно. И скажите, пожалуйста, эти люди, где они встречались с Тимофеем? В церкви или в мире? Ангелина, как ты думаешь, в церкви или в мире Тимофей мог их встречать? Я не слышу. Женя поможет Ангелине. Женя, как ты думаешь, в церкви или в мире мог встречать таких людей? В церкви. Он был пастором церкви, и Павел его учит, как вести церковь. И он говорит, вот такие люди, да, ну, грешники, да, сластолюбивые, больше, нежели боголюбивые. Те, кто имеют вид благочестия, то есть внешне все круто с ними, но внутри у них пустота, они отрекли силы благочестия. Эти люди, которые, как бы они вкрадываются в дома, они обольщают там женщин, и мы потом видим, что женщины, они тоже, ну, как бы на вид все нормально, они типа христианки, но на самом деле, ну, не очень. И Павел предупреждает Тимофея, таковых удаляйся. И мы были в среду на домашке в Белозерске, и мы очень много рассуждали о том, что такое таковых удаляйся. И как мы, как я думаю, Павел просто предупреждал Тимофея, такие люди будут. Они будут 100%. К сожалению, я думаю, что такие люди есть и вокруг нас. И, ну, так как мы живем в последнее время, и мы смотрим на поколение. Я смотрю, например, на гимназистов наших. Я понимаю, что родителям непокорны. Многие из нас, из них, мы, ну, подвержены этому пороку. И казалось бы, когда мы смотрим так на это, ну, ничего такого. А мы смотрим, в какой ряд Павел это ставит, да? Наглые, напыщенные, сластолюбивые. То есть для него это все как одно зло. И мы понимаем, что это зло вокруг нас. И это зло вокруг Тимофея находилось. И, конечно, это не значит, что если мы видим в своих друзьях, верующих или неверующих, такие пороки, нам надо отвернуться и уйти там куда-то, перестать с ними общаться. Но нам нужно быть очень осторожными, чтобы вот сердцевина такого человека, его грех не повлиял на меня. Нам нужно быть осторожными, когда мы, когда такие люди стоят в служении, например. Потому что, ну, велика вероятность, что человек, он в служении не из-за того, что он Бога любит, а у него есть какой-то мотив, ну и так далее. И я думаю, как вы думаете, Тимофею трудно было среди таких людей выживать или легко?
Трудно.
Спасибо, Света, молодец. Мои дети, я им когда на английском задаю вопросы, они говорят, правильно, первое слово всегда правильно. Поэтому они всегда раскусили меня, что я не знаю, почему так первое слово всегда правильно получается. Из двух. И отвечают, типа, умные. Ну, я там картинки показываю, например, радугу, и спрашиваю, is it rainbow or sun? Они, rainbow! Потому что первое ты всегда правильно. И Павел предупреждает его, но он дает ему и оружие. То есть, Тимофей, вот представляете, да, Тимофей, он в такой церкви находится, где много таких людей, на которых нельзя положиться, которых нельзя назвать своими друзьями, которые могут, ну, реально не за Богом пойти, а за своими какими-то, ну, вещами, на них нельзя положиться. Но Павел дает ему лекарство. Он говорит, Тимофей, я знаю, все так, но ты, самое главное, ты, пребывай в том, чему ты научен и что тебе верил. То есть, Тимофей, ты уже много получил от меня, ты много ходил со мной. В том, что ты научен был до сих пор, в том и пребывай. Не ищи другого, не ищи других каких-то течений, мнений. Вот в этом пребывай, будь в этом тверд. Павел знал, чему он его учил, он знал, что он его научил хорошо. И он говорил, это тебе верено. То есть не просто ты научился, какую-то информацию передал, но, знаете, верено, как что-то драгоценное, доверено. Тебе вот эта драгоценность доверена. Помни, кем ты научен был. Ты был научен Богом самим, поэтому держись этого. А для того, чтобы этого держаться, он говорит ему, ты из детства знаешь Священное Писание. Священное Писание, они могут умудрить тебя. Кто из нас хоть раз в жизни просил мудрости у Бога? Исходя из этого стиха, Сеня, что может умудрить тебя, дать тебе мудрость? Священное Писание. Запомните, Соломону, я всегда так восхищалась, Соломону Бог дал вот так просто мудрость. Он попросил, ну, конечно, он тысячу всесожжений сначала принес, но потом он попросил, и Бог дал ему мудрость. И я всегда хотела быть вот такую мудрость иметь, как у Соломона. Но мы помним, это мудрость, к чему она довела его? Эта мудрость, в итоге она, ну, он слишком возгордился в том, что ему было дано так просто. Я думаю, поэтому Бог многим из нас так просто не дает мудрость. Он говорит, смотри в Священное Писание, они могут умудрить тебя. Священное Писание дает тебе мудрость. И дальше он продолжает о силе Священного Писания в нашей жизни. Он говорит, все Писание Богодухновенно. Каждое слово, оно Богодухновенно. И знаете, есть люди, которые ерундой занимаются и ищут ошибки в Библии. Знаете об этом? Есть люди, много людей, которые ищут ошибки в Библии. Например, я расскажу про один урок Вовы. Вы знаете, что Вова Чудеса не преподает религии мира в гимназии?
Да.
И это не всегда просто делать, потому что дети наши, гимназисты, они из тех, кто ищут ошибки в Библии. И однажды Вова Чудеса не им сказала, о том, но они говорили, по-моему, о Ное и о потопе, да, о том, что Бог однажды сказал, все, с этого момента жизнь человека будет 120 лет, отмерено 120. И не больше. И седьмой класс, им надо доказать, не так все просто. Они нашли, прошарили весь интернет. Оказывается, была одна женщина, ну, в какие-то предыдущие вот столетия, когда начали статистику вести, была одна женщина, которая прожила 120, я не помню, 121 год, по-моему, 6 месяцев, или 120 лет 6 месяцев. Ну, то есть 6 или полтора года там было, ну, что-то такое. И они мне прислали эту ссылку и говорят, вы можете Владимиру Владимировичу показать, что Библия ошиблась? Эта женщина прожила больше, чем 120 лет. На самом деле мы понимаем, что это на самом деле такая ерунда. Ну, а если бы она 170 прожила, я бы еще, ну, может быть, сказала, да, Бог ошибся. Но она прожила 121 и полтора, я не знаю, может, она забыла на своего рождения там, неправильно указала. Или, знаете, для Бога 120 и 121, я думаю, что это не сильно, ну, как бы разница такая. Он допустил ей...
Не прожила она 120.
Неправда это Вовченко не говорит, не прожила она столько. Ну, то есть, люди ищут ошибки в Библии, и, если честно, это, ну, это очень глупое занятие. Лучше взять и Библию почитать, и поискать там крупицы мудрости.
19.
И Павел говорит, все Писание могут ухновенно. То есть, до запятой. Я, если честно, иногда смотрю и думаю всегда на переводе, почему запятая не стоит за ошибкой в Библии. Вот такая ерунда. И он говорит не то, что не просто оно Богодухновенно, Богом дано, но оно полезно. Полезно для чего? Для научения. Что такое научение? Ты не знал чего-то. Ты открыл Библию, это узнал. Ты научился. Разве? Да. Дальше. Ты научился чему-то, но ты где-то пошел не той дорогой. И ты открываешь Библию. И ты, я не знаю, ты во грехе, может быть, а может быть не во грехе. Может быть, ты к чему-то, что близко ко греху. И ты открываешь Библию. И Библия полезна для обличения. Это как зеркало. У тебя на щеке грязно, и ты смотришь в это зеркало. И ты сначала научился, что это грязь, да, это плохо. И потом ты видишь, опа, у меня грязь. Вот она здесь. Наш Вовин брат Кирилл, он когда машину чинит, у него всегда либо здесь грязно лицо, либо вот здесь такие усики, он чешет грязным пальцем. Вот. И это то же самое, как мы. Мы же знаем, что у меня грязные, ну иногда, да, что грязные руки не надо лицо чесать. Но иногда все равно чешем. То есть мы знаем, что вот это грязно, не надо прикасаться. Но иногда все равно прикасаемся. И мы долго порой не видим, пока мы не открываем Библию. Когда мы открываем Священное Писание, оно обличает нас. Оно обличает нас. И оно полезно для этого. Обличение это хорошо для меня. Оно не только обличает, говорит, вот у тебя грязь. Оно полезно для исправления. То есть Писание, оно не просто говорит, ты грешник, ты плохо поступаешь. Оно говорит, как тебе исправиться? Что тебе сделать для того, чтобы выйти из этой ситуации? Что тебе сделать для того, чтобы эта грязь из тебя смылась? То есть оно как бы не просто зеркало, оно еще мыться так тебе, да? И ты можешь мыться. И оно полезно для наставления в правильности. Что это значит? Иногда нам кажется, что я уже такой умный, я все знаю. Я уже всему научился, обличать меня не в чем, исправляться мне тоже негде. Ну, как бы, бывает и такое на самом деле. Но оно наставляет тебя в правильности, то есть поднимает тебя на левел выше. Не бывает такого. Да, но оно нас поднимает тебя на левел выше. Знаете, я думаю, кто-то переживал это, я переживала. Иногда тебе кажется, вот мне, когда я первые годы была с Богом, мне казалось, что я до Бога была лучше, чем с Богом. Было кого-то такое?
Нет.
Не было? Просто что это? Спасибо, Сеня. Вот. У меня было такое. А знаете почему? Потому что ты когда без Бога, ты как будто в зеркало не смотришь, да, тебе кажется, все нормально. Я добрый человек, я делаю хорошие дела. У меня все хорошо, все нормально. Но когда ты с Богом, ты смотришь в зеркало, и по мере наставления в праведности, знаете, девчонки знают, есть зеркало с 5-кратным, 20-кратным увеличением, все такое. Кто-то пользуется таким зеркалом? Да? Я никогда не пользуюсь, моя мама пользуется, я когда смотрю на него, ну и думаю, что это обычно, просто меня ужасает, я хочу просто его убрать. Потому что ты видишь каждую свою морщину, каждый свой прыщик, видишь каждую свою расширенную пору и все такое. И вот наставление в праведности, это как будто у тебя зеркало увеличивает, ну, как-то 5-кратное, потом 10-кратное, потом 20-кратное. То есть, чем больше ты пребываешь в Писании, тем больше ты понимаешь, что хорошо, что плохо. И до того, как ты читал вообще Библию, тебе казалось, ты вообще классный, ты хороший человек, ты супер. Ты, может быть, на самом деле был хорошим человеком, все такое. Но Библия, она показывает, ты, конечно, хороший человек, но у тебя есть грех вот здесь, у тебя есть неправильно вот здесь. И чем больше ты ее читаешь, сейчас, я думаю, у многих из нас, ну, уже нет проблемы там отказаться от курения, алкоголя, там, материться и все такое. Ну, у меня, по крайней мере, нет. Хотя первый год у меня была проблема. Проблема не материться была вообще моя проблема номер один. И я очень Богу благодарна, что по милости своей ко мне он просто меня так избавил. Я всю жизнь хотела разговаривать как леди, но каждое второе слово был мат. И просто вот, серьезно, да, Ирина, представляешь? Такое бывает. Это суровый сахалинский жизнь. Да, я знаю, у кого-то есть проблема. Кто-то ходит в церковь, и он, у него есть проблема с курением, он борется с этим. И он какое-то время, да, помочь с ним, такое бывает. Но, как правило, когда ты ходишь в церковь пяток лет, ты уже не борешься с тем, чтобы курить, потому что Дух Святой уже как-то освободил тебя от этого. Ты борешься с более глубинными вещами. Ты борешься с тем, чтобы тебе не быть гордым. Хотя я в неверующей своей жизни думала, что быть гордым – это круто. Ты гордый, ты крутой, ты независимый, ты все решаешь. Но сейчас я понимаю, это вообще не круто. Круто, когда ты смиренный. Круто, когда ты… Ну, никто не может унизить тебя, потому что ты, ну, все уже такой смиренный. И так далее. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому оставить Писание и положить его на полку – это очень глупо. Для христианина это очень глупо. И дальше Библия, Павел как бы подводит итог. Все Писание вот такое, и к чему оно способствует? К тому, что Божий человек будет совершенным. Скажи, совершенный.
Совершенный.
Кто хочет быть совершенным человеком? Я хочу. Будет Божий человек совершенно не в плане, что он там неуязвимый какой-то, не в плане, что у него там длинные ноги или не знаю, что это у него. Он совершенно внутренний. Внутренний его облик такой, что смотришь в зеркало, и у тебя нет маленькие соринки, которые тебе украсят. И совершенство это выражается к тому, что этот человек будет ко всякому доброму делу приготовлен. То есть ты идешь по улице, и нет такого, что тебя застало бы врасплох. Согласитесь, у кого бывала такая щекотливая ситуация? Идешь ты, и лежит пьяный мужик. И ты не понимаешь, он лежит потому, что он пьяный, и он хочет отдохнуть? Потому что такие мужики обычно, они когда ложились, они неправильно легли. И у них вся головушка там в крови. Бывало такое у вас? Кто-то видел такое? Кто видел пьяного мужика, лежащего на асфальте с головушкой в крови?
А я как-то видела, какой-то без сознания.
Человек, который был без сознания. Ну, хорошо. Ты, но согласились, ты... Все нормально, Ира, считается, засчитано. Ты идешь, вот я, например, я, если честно, всегда иду, и у меня борение внутри. Я реально не знаю, как... Ну, вот, я не приготовлена ко всякому доброму делу. И знаете, когда я жила с Аней Гапчик, с Аней, это была просто жесть. У нее как будто магнит на таких людей. Я с ней уже гулять не ходила, потому что каждый раз мы идем гулять, каждый раз мы встретим кого-нибудь. Как правило, бомжарика. У нее помазание, я вам говорю. Ребята, это не шутка. Каждый раз, когда мы идем с ней гулять, мы с ней никогда не гуляли. Мы с ней спасали вот таких ребят. Да.
Кто такой бомжарик?
Бомжарик — это человек без определенного места жительства. Как я недавно узнала, у него есть место притяжения. То есть место, где он обычно тусуется, например, Московский вокзал, место притяжения.
Что веселого?
Что веселого? Ну, то, что было весело, что идешь ты гулять, и вот постоянно не гуляешь. И я всегда говорю, ну я же типа христианка, и говорю: Аня, давай поможем ему, давай его поднимем, давай что-то сделаем. И Аня: нет, пошли. Потому что гулять хочется хоть раз. Аня: нет, ну давай, пожалуйста, поможем ему. Ну, а она же клятву Гиппократа еще давала про все дела. И, конечно, она просто так говорит: ну пошли, она знает, что все равно мы будем его спасать. И начинается вот это бесконечное его расталкивание. А он, знаете, еще иногда может послать тебя, такой человек, что я типа лежу тут, отдыхаю, отстань от меня, мне мешаешь. И очень много было таких случаев в моей жизни, когда я видела таких людей. Но до сих пор, я когда вижу, у меня никогда нет такого сразу: я пойду ему помогу. У меня всегда внутри борьба. Мне пройти мимо или мне идти что-то сделать? Мне вот там идет мужчина, он на него смотрит, он, наверное, сейчас ему поможет, пойду я. У меня всегда такие малодушные мысли. Я не знаю, как у вас. Но у меня, честно, всегда такое. Или, например, когда ты идешь в метро, и ты видишь плачущего человека. Когда, ну, бывает такое, что это плачущая девушка, она там неплохо выглядит, и ты подходишь так и говоришь: девушка, что у вас случилось, там, тра-та-та. Но бывает, что это женщина неопределенного возраста, неопределенной профессии, вообще неопределенного ничего. И то, что она женщина, тоже плохо можно определить. И ты не понимаешь, просто она уже в такой кондиции, что она плачет или что. Но я понимаю, что сердце Христа, оно всегда помочь человеку. Всегда подойти к человеку, что-то. Тем более можно хорошо говорить о Боге таким людям. Но у меня внутри всегда борение. И знаете, я думаю, что Бог хочет, чтобы мы были ко всякому доброму делу приготовлены. То есть, чтобы мы не видели на своем пути, чтобы это нас не ставило в тупик, что мне делать сейчас. Я думаю, что Писание нас умудряет в такой степени, чтобы мы знали, что делать в каждой ситуации. И сейчас очень, ну, модно, я не знаю как. В общем, есть у нас несколько друзей и знакомых, которым очень много говорят в последнее время о водительстве Духа Святого. Я хочу идти, Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне повел. И тоже на той же домашке один парень, он просто говорит: как это, объясни мне, вот как тебе Дух Святой говорит? Как я иду, и Дух Святой говорит мне? И, конечно, это то, к чему мы хотим все стремиться. Как, ну, например, мы знаем великие мужи Божии. Или как Иисус. Помните, Иисусу никто не говорил, что в человеке, потому что он знал, что в человеке. Просто человек пришел к нему, он знает всю его внутренность. И хочется так же. Или хочется, чтобы Дух Святой тебе говорил, как поступать в той или иной ситуации. Но пока мы не будем близко с этой книгой, которая умудряет нас, мы не будем близки к Духу Святому. Иногда кажется, что когда особенно слышишь кого-то: Дух Святой сказал мне, иди туда, сделай то. Но как в моей жизни это происходит? Дух Святой, например, я точно знаю, что Дух Святой, Бог мне сказал идти на полное служение. Я 100% это знаю. Но, вы знаете, это не было так. Ой, так с неба упало, Дух Святой пришел ко мне во сне, не знаю, ангелы пели и сказал: иди и делай так. Методично изучая Слово Божие, просто я поняла, что меня так касается жизни Павла. И меня коснулось одно место, это Филиппийцам 3 глава, 8-9 стих, где он говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа я пришел читать. Он говорит, у него было все. Почет, уважение, у него было материальное благосостояние. Я просто понял, что главное в жизни. Был Христос, я ради него все почет читал. И я не один раз читала этот стих, но через, не знаю, тысячный раз Бог коснулся просто меня, моего сердца. Если бы не было этих отношений с Писанием, я думаю, что Дух Святой не смог бы мне сказать так это просто. Поэтому желающие жить сверхъестественной жизнью, желающие быть ко всякому доброму делу приготовленными, мы должны эту книгу, ну, не пылить на полке, да? Мы должны ее держать здесь. Один раз был такой случай, мне было очень так стыдно. Мы сидели в прошлом году с гимназистами всегда на служении. И у Тёмы был одноклассник Лёва. И мы с ним сидели, и он мне показывает приложение «Библия онлайн». Ну, вот это вот, которое забыла, как называется. И он мне показывает, и там отмечается, сколько это дней в приложении, кто им пользуется. Holy Bible YouVersion, вот так как понимаешь. И он там показывает, сколько дней в приложении ты подряд. И он мне показывает, у него 198 дней. Лёва, если честно, он не считал себя верующим. Он там что-то. И мне говорит, а вы покажите. А я этим приложением реально не пользуюсь, не потому что я Библию не читаю, а просто потому что я люблю бумажную читать. И я ему показываю, у меня там 4 дня приложения. Просто ему было так просто меня упрекнуть, типа, да-да, понятно, какая она христианка. Ну, понятно, что не для Лёвы мы должны читать, не тем, чтобы он понулся, что я 198 дней в приложении. Для того, чтобы лучше Бога знать, нам нужно знать эту книгу. Нам нужно читать эту книгу. И на моей Библии я ее читаю, у меня написано, это ее надарили, когда в проповеднике посвящали. «Будь верен до смерти», пастор Чон написал. И знаете, почему-то я ее когда открываю, почти каждый раз она мне на эту заднюю обложку открывается сперва. И это меня отрезвляет. Когда я хочу ныть, когда я устала, когда я не хочу читать, когда я не хочу молиться, меня это отрезвляет. И пастор Артур Симонян говорит, заведи себе привычку, не выходи из дома, пока ты не почитал Библию. Потому что если ты вышел из дома, дела закрутили тебя, и непонятно, почитаешь ты ее сегодня или не почитаешь. Я не говорю о том, чтобы читать там, не знаю, книгу за книгой. По одной главе. Одна глава может умудрить меня почему-то. Одна глава может мне показать, какой Бог. И на самом деле это самое важное, что здесь, узнать отсюда, какой Бог. Что когда мы знаем его откуда-то, от кого-то, ну, если честно, мне не сильно доходит, когда мне рассказывают, какой классный Бог. Но когда я здесь вижу, какой классный Бог, я понимаю, что тот же Бог действует в моей жизни. И когда я сюда внимательно смотрю, я и вокруг себя начинаю внимательно смотреть. И видеть чудеса Божьи. И видеть, что Бог благой. И кто служил на лагере, да, когда жизнь справедлива?
Бог благой.
Когда мне страшно?
Бог благой.
И когда еще там что-то тоже было благой. Ребят, Бог благой, и мы должны это пережить на собственной жизни.